Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный православный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов. По совместительству чудесный знаток русской литературы классического периода и в равной мере периода советского, сегодня мы с его помощью погрузимся в одну очень странную судьбу. Судьбу знаменитого советского поэта Ярослава Смелякова. Вы, конечно, помните, дорогие радиослушатели, что в начале каждой передачи я прошу нарисовать что-то вроде визитной карточки исторического деятеля, правителя, полководца, поэта. И тут мы с Сергеем Сергеевичем будем сейчас соревноваться. С моей точки зрения, визитная карточка Смелякова состоит в том, что он простой русский человек, которого никто не мог понять адекватно. Простота его была загадочна. И, понимаете, рабочий человек, который никогда ничего странного, никогда ничего мистического, двоящегося не говорил, всегда был, в общем-то, за советскую власть, но просто позволял себе говорить с легкой ухмылкой, ну, чуть-чуть добавлял юмора. За этот юмор он на протяжении своей жизни сидел 4 раза. Пролетарий, советский поэт, абсолютно лояльный к власти. Вот надо было улыбаться осторожнее. Ну, а теперь ваш черед, Сергей Сергеевич.
Ну, действительно, кто такой Ярослав Васильевич Смеляков?
Вот это... визитная карточка.
Визитная карточка. Поэт и вечный заключенный, буквально вечный. Я даже вот отчаялся подсчитать годы, когда он вообще был на свободе, когда он вообще успел получить государственную премию СССР. Это было в далеком, значит, это от его рождения, ну, не таком уж далеком, в 67-м году. То есть это за ровно за 5 лет до его кончины.
В возрасте 55.
Да, в возрасте 55. Он 12-го года рождения, родился он на Украине, в Луцке, в семье простого железнодорожного рабочего. И не получал он никакого высшего там образования, никаких университетов, институтов и так далее. Он просто не заканчивал. Он всю жизнь был сыном своего отца, железнодорожного рабочего. И всю жизнь он сидел по любым поводам.
Мало того, и сам был рабочим.
Сам он рабочий, да, и всю жизнь он, в общем, будучи и заключенным, и незаключенным, он работал руками.
Но он был типографщик, причем на самой вредной типографских работ он был наборщик.
Это ужасная штуковина, поскольку, если знать технологию тех, значит, типографий, это не просто работа с рамой вот этой печатной, это шрифт, это краска типографская.
Это свинец.
Это свинец, прежде всего, который въедается и превращает типографского рабочего уже через 5-7 лет в такого, знаете, мужчину в возрасте, скажем.
Сергей Сергеевич, только, может, ему повезло, что его сажали.
Я считаю, просто сажали за тем, чтобы он не отравился окончательно этим свинцом.
Да, он там хорошо проморозился, проснежился.
Прочистил легкие, да, в горных закрытках.
Здоровье-то и вернулось.
Может быть, да. Ну, в конце концов, хуже типографии ничего у нас нет. У нас даже лучше работать с углем и получать в легкие силикоз.
Но не быть все-таки у расстрельной стенки. Вот, собственно, начнем с того, что человек жил-был, не предполагая сделаться сколько-нибудь значительной фигурой, но и совершенно не рассчитывая на какой-нибудь конфликт с властью. Он революцию это видел маленьким мальчиком. Он
ну, 5 лет, ну о чем вы говорите?
Не успел составить никакого представления.
Да ну, конечно, там где-то на Украине, там же вообще перекатывались войска друг через друга, да, там 3-4 раза на дню власть менялась. Что он там вообще видел? А, собственно, когда... В него попадает эта молния вот этого неустройства по детству, да? Мы же помним, как писали «Дети войны», например, той же Великой Отечественной. Эта молния, раз попав в человека, она их потом заставляла в 70-е, 80-е и даже, ну, частично в 90-е переживать и переживать этот ужас, когда не на что опереться, когда действительно вместо жизни стена горелых кирпичей. Это попало в него чрезвычайно рано. Неизвестно, какие детские впечатления, он не оставил каких-то, знаете, обширных мемуаров, там, дневников и так далее. Неизвестно, какие в него впечатления попали тогда. Там.
Про него вообще довольно мало известно,
да.
Про его детство и отрочество.
Да, там не было, никто не бегал за ним в качестве биографа, никто не был его секретарем, еще не хватало у сидельца и секретарь. Не богат, но знатен и знаменит в русской поэзии тем, что напевность его не меньше, чем у Алексея Фатьянова, например, того же, строки которого западали в народную душу сразу и навсегда. Всего-то окончив 7 классов и потом попав в фабрично-заводскую школу ФЗШ, да, которая, значит, полиграфическая там была.
Это называли их хорошо фабзайцы.
Фабзайцы, да. Вот такой фабзайц поступает после этой полиграфической фабрично-заводской школы в типографию, и работает он там мирно всего 3 года. Три года мира человека, который спокойно отдает свои таланты советской власти. Но случается странное. В 34-м году убивают Сергея Мироновича Кирова, мальчика из Уржума.
И в этом же году основывается, открывается Союз писателей.
Да, вот, например, да. Но Киров убит. И непонятно, каким образом приплетают вот в этот обширный заговор несчастного Ярослава Васильевича, и он получает свой первый срок 3 года.
Ну, то, наверное, что-нибудь сказал с улыбкой. Он к тому времени, господи, уже был поэтом или как? Он же уже начал.
Он был поэтом, да. Он, значит, принес свои стихи в редакцию. А так как в советское время все редакции сидели рядом, ну, жилищный кризис. Понимаете? Жилищный кризис. Он несет свои, значит, стихи в молодежный журнал под названием «Рост».
Который сейчас никто не знает.
Никто не знает молодежный журнал «Рост». Но случайно он перепутывает двери. Человек простой, улыбчивый. И попадает он в журнал «Октябрь», выше которого мало что было тогда, да? В журнал «Октябрь». И открывает ему дверь в редакцию никто иной, как его кумир Михаил Светлов.
«Гренада, Гренада, Гренада,
Гренада моя». И начинается литературная судьба. Вот так вот. Один поэт мог открыть другому не просто дверь в редакцию, а путь в литературу, в большую. И какие-то строки его безудержно светлые, как и все творчество его, собственно, да, пронизанное какими-то весенними, летними лучами откровенно, все, знаете, такого зеленовато-золотистого оттенка, все это попадает в печать.
Ну, вот, вот посмотрите внимательно, 1912 года рождения, он, в общем-то, впервые попал под раздачу в достаточно нежном возрасте. Ему 22. До 22 он просто окончил...
Семилетку и вот эту
семилетку
школу.
И побыл поэтом на копеечку, я бы даже сказал, на полушечку. А первая публикация, едва заметная фигура, да? Казалось бы, но... Что он такое для советской власти, человек абсолютно лояльный? Потому что, может быть, здесь есть какая-то загадка, что-то мы не знаем о нем.
Слушайте, ну, сущий мальчик. Я понимаю, что типографского рабочего могли взять за шкирку и засадить именно потому, что он по ночам, например, отпечатывал, ну, вот как Шаламов попал мальчиком, да, завещание Ленина. Ну да, это тогда вот было как у Достоевского, да, вот письмо Белинского, да, он там зачитал, и он получил сперва высшую меру, а потом замененную на, скажем, это, долгую каторгу. Ну понятно. Он что, в своей типографии по ночам что-то набирал не то? Каким образом 22-летний, извините, там, человек мог, сколько ему, 31 минус 12, да, вообще 19 лет?
Ну то-то и Киров-то здесь при чем?
Да я не понимаю, это что-то, ну, странное абсолютно. Вот взяли и, ну, вот как Георгий Жонов, да, ехал в поезде на Дальний Восток, там были какие-то американцы, перемолвились парой слов, потом случайно столкнулись в Москве еще раз, шпион, 17 лет. У Смелякова эта история с Кировым, конечно же, очень странна. Это действительно было преддверие довольно больших чисток. И он же дружил с Павлом Васильевым.
И, кажется, с Корниловым.
Корниловым, да. А так их вообще расстреляли. А еще был сбор, значит, ну, это по делу, помните, да, вот всякие фантастические наимена, какая-то русская фашистская партия, какие-то, значит, да, да. Какие-то беляки, там, укрывающиеся шпионы. В общем, начали большими граблями ходить по этому сообществу, но членом Союза писателей СССР он же успел стать.
Значит, все-таки
22.
Несколько его публикаций привлекли внимание, а что касается Корнилова, это был известный песенник.
Да.
И, может
Песня
быть...
Песня о встречном.
Да-да-да-да-да. «Что ж ты не рада», да?
«Кудрявая, что ж ты не рада, веселому песню гудка, пенью гудка». Ну, в общем, эту песню пела вся страна, это не помешало человека взять и расстрелять.
Ну, вот, может быть, дело в том, что Ярослав Смеляков сам еще, только начиная свой путь в литературе, просто постоял рядом с крупными фигурами.
Бог его знает, отрекался, не отрекался, я думаю, что не отрекался, ни от кого, потому что это были люди, с которыми он ходил, а знаете, мальчика очень трудно так вот даже сломать очень какими-то жесткими условиями, он...
Я не к тому, просто следствие посмотрело на окружение известных людей, а, он еще и Смеляков, давайте его сюда...
Ну, приговор, надо сказать, для тех лет мягок. 3 года — это 3 года. Потом, после освобождения, его же тоже не хоронят, да, то есть запрет, там, 101-й километр, как и до лишения поражения в гражданских правах. Я не помню, существовал ли... Ну, после войны уже точно существовал этот институт. Поражение в гражданских правах называлось намордник. Это 5 лет поражения. Вот это не имеешь права голосовать, ну, там, туда-сё.
Было дело. Но
было дело. Ну, в общем, 3 года это сущее ничего. Вот он отбывает.
Значит, тут еще раз. Хронология. В 1934 году только-только рождается Союз писателей, только-только...
Он вступает туда.
И в один момент укатывается под следствие и 3 года сидит до 37-го.
Да.
А вот здесь получается парадоксально. А расстреливают кучу народу в 37-м, а он выходит из заключения.
А он выходит и становится ответственным секретарем газеты «Дзержинец» Люберецкой. Это неподалеку от Москвы. Он волен приезжать сюда и заниматься в тех же кружках, где он занимался. А что это были за кружки? При «Комсомольской правде», в журнале «Огонек» тогда, ну, в крупнейших органах, да. Я думаю, он посещал элит-институт, тогда уже открывшийся, и что-нибудь. То есть это человек, который находится на активной работе, литературной.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях глава литературного портала, замечательный православный поэт и член целого ряда жюри литературных премий Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы пытаемся разобраться с ним в хитросплетениях судьбы Ярослава Васильевича Смелякова, поэта, который как бы ни в чем не виноват, который был к советской власти лоялен, социально близок, но, видимо, то стоял слишком близко к большим людям, то улыбался слишком непонятно для властей. И вот, собственно, его за то, что он стоит не там и улыбается не так, брали надолго. Но на этот раз повезло, 3 года избыл. Давайте посмотрим на то, что получается. Значит, в 1934 году он начинал в литературе блестяще несколько вещей, напечатанных в известном журнале
«Октябрь»
под патронажем известного поэта
Михаила Светлова.
Да, и он на подъеме. И его на несколько лет просто вышибли из седла. Когда он возвращается, он, ну, вот вы правильно сказали, он присутствует в литературных кружках, он общается с литературной средой. Он находится на некоторой дистанции от самого ее ядра, вот там московских всех посиделок, но недалеко, и ему даже позволяют заниматься литературной работой, хотя и на очень скромном посту. Дорогой литературный труженик, говорят ему как будто власти, если ты будешь знать свое место, то у тебя будет спокойная жизнь.
Дорогой советский пролетарий.
Дорогой советский пролетарий, который как бы еще немного поэт.
Моли Бога, что мы тебя не стрельнули под горячую руку. Через 2 года после освобождения он уже, получает первый такой серьезный пост. Это ответственность инструктор секции прозы в Союзе писателей СССР. Там была довольно разветвленная сеть вот этих инструкторов, там были старшие, младшие и так далее, но это уже человек, через которого проходит вектор идеологического контроля.
Ну, вот я сейчас заподозрю, а вы меня разубедите, конечно, если получится. Вот что я заподозрю. Он все еще молодой парень. То есть, в общем...
Ну да, ему нет 30.
И еще он не настолько известен в литературе, хотя постепенно набирает известность. И тем не менее, вот несмотря на 3 года лагеря, которые вроде бы на репутации должны поставить крест, тем не менее он занимает довольно высокий пост. Почему это могло произойти? Я заподозрю вот что. В этот момент, вторая половина 30-х годов, достаточно много людей, которые занимаются литературой, поэтов, писателей, критиков, в особенности критиков, отправляют на лесоповал. Некоторых из них отправляют на тот свет. И стремительно освобождаются места в литературе. Рекрутируется тот, кто все еще жив. Вот это важно. Вы не думаете, что просто-напросто это была великолепная вакансия на том месте, где побывало несколько более известных мертвецов?
Я думаю, что да, там освобождались довольно быстро все эти места. Почему? Потому что после большой чистки оказывалось, что производство-то встает. И нужны специалисты хотя бы даже вот такого уровня, и тем более такого рвения. Я думаю, что великолепная характеристика из лагеря была. То есть она примерно, я ее могу реконструировать так. Парень наш ведет себя нормально, на сговоры не идет, не поблатнел, да, исповедует то же, что и до.
Что да? И весь советский народ.
Да, что и весь советский народ. Наш надежный парень.
Не при делах.
Да, руководство лагеря дало ему эту характеристику. Она и помогла, в общем-то, двигаться, потому что, ну, спросили друг у друга, может быть, перезвонились один разок или второй, и рекомендовали, и ничего.
В языке того времени это звучало примерно так. Товарищи обменялись и сошли, что встал на путь исправления.
Абсолютно, да. Перековка удалась, а тем более, что он и не из каких, и не из буржуев.
Ну, хорошо. Ну, вот поговорили о его биографии, затронули немножечко его литературной деятельности. Сейчас, на мой взгляд, надо уже отнестись к этому более серьезно. Смеляков пришел в литературу на 4 года. Он окажется под стражей через 4 года. Он кое-что успел, и он успел сделать несколько строк, которые сделают его известным. Тут у поэтов все довольно своеобразно. Можно писать свою жизнь и остаться никем. Можно сделать 3-4 строчки и остаться поэтом. Но ты пойди сделай эти 3-4 строчки.
Ой, вы меня сейчас погрузили прямо в пучину, да. Я думаю, а кто я? Вы знаете, вот эта тоскливая рефлексия. Всю жизнь это самое. А где эти мои 3-4 строчки? И как-то отвлекся, знаете, от темы. Ярослав Васильевич, дорогой, простите.
Молите Господа Бога, он что-нибудь пришлет.
Ну, наверное, с того света. Это обязан просто для меня несчастного что-то благо какое оказать мне.
Собственно, я о Боге, а не о Смелякове.
Ну, да, да. В 40-м году же он все-таки эту хорошую девочку Лиду свою исполняет.
А вот давайте-ка напомним, это действительно был успех.
Это то, что цитирует Шурик из фильма «Гайдая», и все подхватывают, да, вот, кстати говоря, другая хорошая девочка, с которой он там готовится к экзаменам в ужасно сложном университете, они наперебой читают Смелякова в 60-х годах.
Артистка Селезнёва, кажется мне.
Конечно, конечно, замечательная. И вот Шурик, помните, как начинает это? «Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе, представьте, неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцой веснушек засыпал ей утром постель». Ну и так далее. Хорошая девочка Лида, а чем же она хороша? Тут они делают большие выпуски. Стихотворение-то длинное. Но, знаете, Как и песня о встречном казненного Корнилова, ужасно передает она дух этой эпохи, умение человека радоваться, торжествовать при виде природы, при виде мира и при виде какой-то совершенно разлитой, даже предчувствия какой-то совершенно разлитой в воздухе безмятежности. Это удивительно. Вы помните, мы вот у Фатьянова, да, откуда бы, в общем-то, у парня горькой судьбы военной этот восторг бытия. Этим советская поэзия и вошла, собственно, в, я считаю, что в мировую литературу. Ведь никаких даже близко аналогов в те годы в мировой культуре вот этому русскому оптимизму не было и не будет.
Ну, давайте посмотрим на это дело с другой стороны. Когда мы обращаемся к 30-м, к 40-м, отсюда, из 21 века, возникает, конечно, ужасающее впечатление. Репрессии, большой террор, раскулачивание, разгул бандитизма после войны, собственно, сама война, отягощенная еще там несколькими другими конфликтами, в частности, советско-финской, советско-японской, огромные потери, страшное количество искалеченных людей, страшное количество искалеченных судеб, и люди выходят из войны больными, ранеными, контуженными, выходят, в общем, иногда просто повидавшими столько, что ум обратно не вправишь, в нем поселился ужас. И тем не менее, вот, понимаете, не думайте, что я цинично к этому отношусь. У меня родня воевала, она мне много чего понарассказала. Смысл тот, что солнце-то светит, и каждый раз поздней весной девушки одеваются легко, и на них приятно посмотреть. А вот как раз хорошая девушка Лида. И, в общем, если поехать на море, то оно по-прежнему лазурное, по-прежнему барашки на волнах. И если почитать хорошую книжку, она по-прежнему подарит тебе радость чужого таланта. И если тебе повезло, и ты достал хорошую еду, она по-прежнему хороша. А если друзья тебя угостили вином, то это по-прежнему вино в компании друзей – отличное удовольствие для человека, который, в общем, не сошел с ума все еще пока, и которому в этой жизни есть на что надеяться. Смеляков пережил лагерь. Он смотрит на мир, видит солнце, видит девушек, видит то, что есть перспектива, ему радостно, и он своим этим душевным маем заражает других людей. Вот, может быть, за что его любили.
Да, живи да радуйся. Вот старики говорили, я же, в общем-то, тоже поздний ребенок, да, своих родителей, а им это передалось от тех, кого я уже не застал в результате всех этих бесконечных революций и войн, да. Говорят, живи да радуйся. Есть что поесть, есть крыша над головой, не ной. Они говорили так железно, потому что знали цену и горю, и печали, и радости слепящей. Вот в 45-м году заканчивается война, в которой Смеляков 4 года из нее проведет.
Расскажем об этом подробнее. Вот, тем не менее, Смеляков попадет на фронт, что там будет, расскажем позже, но ему горечи придется похлебать вдоволь. В 45-м
да
война
ужас
заканчивается,
вообще.
Он пишет.
Он пишет стихотворение «Милой красавице России». Что за странная фантазия, да, написать об этом после...
После всего того,
о чем мы расскажем чуть позже. Вот как это звучит? «В буре электрического света умирает юная Джульетта. Праздничные ярусы и ложи голосок Офелии тревожит. В золотых и темно-синих блесках Золушка танцует на подмостках. Наши сестры в полутемном зале. Мы о вас еще не написали. В блиндажах подземных, а не в сказке, наши с женой примеряли каски. Не в садах перо, а на Урале вы золою землю удобряли на носилках длинных под навесом. Умирали русские принцессы. Возле, в государственной печали, тихо пулеметчики стояли. Сняли вы бушлаты и шинели, старенькие туфельки надели. Мы еще оденем вас шелками, плечи вам согреем с соболями. Мы построим вам дворцы большие. Милая красавица России, мы о вас напишем сочинение, полное любви и удивления».
А вот, наверное, Люди счастливы были, прочитав такое стихотворение в 45-м.
Воздаяние, возврат вот этой любви бесконечной к ним, которые тоже на своих плечах все это вынесли. Не только тыл, но и фронт.
Но ведь это ж ужас, что ужас, май 45-го, да. Люди начинают возвращаться с войны. В голове что? Вот теперь заживем. Заживем, теперь будет любовь, счастье, теперь будет работа, творчество, жизнь. И не зря тогда столько браков и столько детей было, потому что хотелось любить за годы, когда этого не было, и все знали, что, может быть, когда-нибудь опять-то прервется. Дед мой говорил мне еще в 70-е, ты давай это самое, радуйся всему, потому что все хорошо, пока нет войны.
Да.
Вот, эта фраза такая, она общая для целого поколения, наверное. И приходит Смиряков и говорит, да, так и надо жить, так и надо чувствовать. Вы посмотрите, вокруг... Вы вернулись домой, вокруг голод, холод, все разорено, все убито авиабомбами, дома перекопаны какими-то укреплениями, разрушены танками, ваша родня мертва, ваши друзья мертвы, вы сами там, допустим, вернулись без руки домой. Но все будет, будет еще счастье.
Ну да.
Для наших девочек будут еще соболя, будут еще театры.
Большие дворцы.
Большие дворцы. Все будет замечательно, вы верьте. Наступает опять лето нашей жизни. Вот эта темень, несмотря на то, что вы видите вокруг себя, она проходит и пройдет. Наполнитесь надеждой, наполнитесь радостью, говорит он Смиряком. Да, умирали. Да, было страшно. Да, блиндажи, да, вши, да, каски, да, пепел. Но ничего. Сейчас все будет как надо.
Опять начинается сказка, называется его стихотворение. Я бы хотел тоже вот процитировать его, потому что это безудержная вера. За нее, за эту веру его и полюбили. Послушайте. Свечение капель и пляска, открытое ночью окно. Опять начинается сказка на улице, возле кино. Не та, что придумана где-то, а та, что течет надо мной, сопутствует мраку и свету, в пыли существует земной. Есть милая тайна обмана, журчащее есть волшебство в струе городского фонтана, в цветных превращениях его. Я, право, не знаю, откуда свергаются тучи, гудя, когда совершается чудо шумящего в листьях дождя, как чаша содружества брагой. Московская ночь до окна наполнена темную влагой, мерцанием капель полна. Мне снова сегодня 17. По улицам детства бродя, мне нравится петь и смеяться под зыбкою кровлей дождя. Я вновь осенен благодатью и встречу сегодня в потьмах принцессу в коротеньком платье с короной дождя в волосах.
Ну, прекрасно.
Прекрасно, по-моему.
А теперь давайте ненадолго. Придется нам погрузиться в то, из чего эта вера людей вынимала. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио». Да вы, в общем, слышали, какое у нас радио только что с нами, Ярослав Смиряков. Это радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о замечательном поэте Ярославе Васильевиче Смирякове, русском, который вечно был виноват и вечно был талантлив. Беседуем мы с Сергеем Сергеевичем Арутюновым, замечательным православным поэтом, главой литературного портала «Прав чтения». Мы ненадолго, буквально на минуту уходим из эфира, чтобы вскоре вновь продолжить нашу беседу.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы рассказываем о трудной судьбе русского поэта, который все выдержал, но голос свой сохранил. О судьбе поэта Ярослава Смирякова. Разговариваем мы с замечательным современным поэтом, Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Ну и давайте поговорим вот о чем. 41-й. В судьбе Смелякова произошла беда. Он пошел, насколько я помню, простым солдатом, ведь не...
Рядовым.
Рядовым, на фронт, на север. И вот те, кто пишут биографии, в особенности популярные, сетевые какие-то очерки, часто пишут, что он попал в плен во время Советско-финской войны.
Нет.
Он попал к финнам, но в первый год Великой Отечественной, потому что на севере, в Карелии, приходилось воевать с финнами.
Да, он с июня по ноябрь воюет. Окружение, плен. Когда, вы думаете, он вернулся?
А я вам скажу, когда. Ну, тут чуть-чуть информации, все же. Смелякова повезло в одном, что это, в общем, Финляндия, а не Германия. Что это не те ужасающие газовые душегубки, не концентрационные лагеря смерти. Он находится у финнов. Но тоже не сахар. Плен всегда не сахар. И это, в общем... Штука, которая превращает людей в живые скелеты. В 44-м году Финляндия завершает войну в составе гитлеровской коалиции и вступает в антигитлеровскую коалицию.
Блестящий ход.
Замечательный. Надо просто-напросто поздравить правителей Финляндии с мудрым, взвешенным решением.
Я думаю, что именно тем, что Смеляков остался жив в этом лагере, Финляндия как-то оправдала свое существование, а не полное раскатывание.
Я согласен. Вот в 45-м для Финляндии Вторая мировая война заканчивается в лагере победителей. Финны тоже победили Гитлера, хотя большую часть войны воевали за него. Для нас важно то, что перешли-то они с одной стороны на другую в 44-м, и, значит, для Смелякова есть возможность вернуться домой.
О, да, он возвращается домой и тут же попадает в город, который тогда называется Сталиногорск. Это Новомосковск Тульской области, это вот просто вот на границе, да. Это, кстати говоря, шахтерский город. Я просто знаю, там рос один, родился и вырос один из таких, ну, значимых для меня писателей уже нового времени. Не будем сейчас о нем. Новомосковск Тульской области – это шахтерский городок. Там находится тогда проверочно-фильтрационный лагерь, где Ярослав Васильевич проводит несколько лет. Его проверяют, то есть вызывают, тягают, значит, тех, кто был с ним, и проверяют, как он себя вел в плену у финнов.
Давайте вот об этом подробнее, как можно подробнее, потому что далеко не все наши радиослушатели понимают, что такое реальность фильтрационного лагеря.
ПФЛ, да.
Да, это ведь, по сути дела, тоже заключение.
Полное.
И при том заключение не ласковое. К людям не относятся как к тем, кто не виноват. К людям относятся как к тем, кто недорасследован. И да. Отпускают их, к сожалению, ну вот недорасследовали, не добрались до вашей вины, но, может быть, потом еще разберемся.
Разберемся. Так как это, значит, расследование дело многотрудное, спешить не стоит, лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому, ну что, вот так, значит, направляют человека на шахту без погон. Да, без всяких этих знаков различия. И в шахту его, пожалуйста, номер 19. Вот любители Ярослава Васильевича могут посетить. Может быть, значит, до сих пор она там существует где-то. По крайней мере, место могут показать, где этот глубокий вход в землю. Сколько там он?
Что копали-то там? Уголек?
Уголек, конечно. Новомосковск – это угольный город. Трест, Красноармейск, уголь. Значит, Треста, вот эта шахта принадлежит. И, значит, находилась она в районе шахтерского поселка 13-й километр. Такой безымянный поселок.
Ну, позднее переименовали в Задонье или Задонск.
Северо-Задонск, потом город Донской. Это вот Тульской области. Копали они уголек. Это наши вот, собственно, глубокие шахты для снабжения... Москвы тогда еще очень много углем топили, очень много, и ближайших вот областей хватало уголька, честно говоря. Был большой железнодорожный узел, там грузили и рассылали по всем, как говорится, городам и весям. Ну, кого Кузбасс, кого Донбасс. Донбасс только восстанавливался после страшной беды, так что на Новомосковск были огромные надежды возложены.
Ну, давай теперь прикинем, человек воевал полгода, даже меньше, попал в плен, в котором отсидел 3 года, в несахарной обстановке.
Нет, нет.
Вернулся домой, сел в лагерь. Но там не самый страшный, там налесповали где-нибудь под Магаданом, но, в общем-то, очень неприятный, и сел на тяжелейшую работу.
Ну, шахта это всегда, вы знаете.
Страшно вредную для здоровья.
Кошмар, ему мало было вот этих типографий, мало было плена, мало было всего. Значит, надо было еще и попасть в шахту угольную.
Ну, что вам сказать, крепок русский человек, что выжил.
Да.
Не только Смоляков. Ну, вот в 48-м году его отпустят, да? Или все еще нет?
Слушайте, там была такая штуковина, что несколько лет его все-таки проверяли, проверяли, и, видимо, ни к чему особенному не пришли, и сочли, что, в общем, уже достаточно.
Да ладно.
Да ладно.
Отпускайте.
И вот в какой-то момент уже после, там, сильно уже к 50-му году,
вот это в 48-м все-таки?
По-моему, да, 48-й. Сказали, да ладно, уже, в общем, хватит. И, не навесив срока, пускают его... А ты кем работал-то? Он говорит, да вот, ответственным секретарем я был. А, писатель, что ли? Ну, давай. И человек опять попадает ответственным секретарем, как и до войны, в Сталиногорскую правду. Почему Сталиногорскую? Ну, потому что поблизости.
Тут это повысили,
с
Дзержинца до правды. Там было Дзержинец, здесь правда, лучше же звучит.
Конечно, это Сталиногорская правда. Правда, ему говорят, ну, в Москву-то ты все-таки не езди.
Этот намордник, кажется.
Да, 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 да. Ну, он ездил.
Потихонечку.
Ну, потихонечку, да.
Вот это
и
все
ездили. Единственное, что он не делал в Москве, это не мог ночевать. То есть он приезжал электричкой и уезжал электричкой до наступления ночи. Потому что если бы его взяли где-нибудь на квартире, это было бы открытое нарушение режима.
То есть где-то 3-4 часа на электричке, выпил, да, друзей, да, чаю, поговорил.
Поговорил, может быть, выпил.
Показал свои стихи, да,
и
выпил.
Ребят, мне на вокзал. Ребят, все. И вот часы. Вот часы показал. Все, время, время, время.
И, может быть, даже иногда его клали в электричку.
Может быть. Но друзья точно его могли даже на таксомоторе, как тогда говорили, быстренько на вокзал. Если удавалось расслабиться, ну, так, как нужно человеку после тяжелой шахтной этой самой и вообще редакционной работы, расслабляться.
И он оставался жив, его не запихали, довольно долго не запихали обратно в тюрьму. А теперь... Хотелось бы вот что сказать-то. Вот посередине этой реальности он ведь и написал стихотворение 45-го года, которое вы цитировали.
Да.
«С короной света в волосах».
Да, да. С дождевой вот этой, да, короной вот света, это... все замечательно.
Вот еще разок вышел из шахты угольной.
Ага.
Рожа страшная.
Черная.
Ноздри все угольные, уши.
Только белки
угольные.
Горят и зубы.
Да.
Белки и зубы. Сущий негр.
Пришел домой, вода опять холодная, притом ее мало.
Ну, просто повесть Оруэлла 1984.
Да? Вот это на подушке после разгрузки угля и работы с углем, если ты недостаточно промыл, такой черный ореол остается. И вот он ночью, перед тем, как ляжет на подушку и знает, что ореол останется, пишет это стихотворение. Я, конечно, фантазирую, но, тем не менее, реальность именно такая. И говорит, ну, послушайте, как здорово. Лето, девочки, красота, солнце.
Фонтаны.
Да. Радуйте жизни, радуйте, что вы живы.
Обалдеть.
В 48-м году он вышел и...
И тут же издал книгу под названием весьма многозначительным «Кремлевские ели». До ареста следующего ему остается 3 года.
Немного посидел, немного отдохнул, опять посидел.
Ну да, ну поработал ответственным секретарем, да, молодец.
У него жена была к тому времени, между прочим, было кому возвращаться. Но так сложилась проблема, что вот эти раз отсидел 3 года, 34-37, в плену еще 3 года, потом в фильтрационном лагере... Еще год 3-4, не помню точно. И жена в какой-то момент сказала ему: ну, дорогой, я.
Слушай,
устал.
Ну уже все.
Вот это хочется устроить свою личную жизнь.
Да.
В 51-м его взяли, и она с ним рассталась.
Да, она вышла замуж за какого-то конника, жокея, и все. И тут
понеслась.
Да, и понеслась, да, и понеслась на коне. Вот. А появилась вторая жена, и уже сопровождала его. до конца. Ну, это была Евдокия, стала на это место, на вакантное освободившееся место заступила Татьяна.
Ну, видите ли, не сразу она появилась.
Ну, не сразу, да.
Тут на этот раз, в общем, поступили с Ярославом Смоляком... Так это немножко похуже.
Пожестче, да, уже.
Это тремя годами не обошлось.
Четыре годика навесили, да. Четыре.
Это четвертый раз в жизни. Давайте три.
Раз, значит, два, три, четыре. Это вот как раз четвертый, да.
13 лет отсидел.
Ужас какой-то.
В плену, в лагерях, там, в фильтрационном, нефильтрационном. Причем на этот раз попал крупно не в фильтрационный лагерь, а на этот раз в общем самый настоящий.
Инта.
Общего режима.
Инта. И погода а это, там. Это Заполярье.
Но снег, мороз, здоровье. Подлечился после шахты, после типографии, после плена.
А Инта-то это тоже шахта.
Ну...
Инта. Они там только и делали, что добывали уголь и строили дорогу вот эту. Она сейчас, кстати говоря, заброшенная, но была колоссальная дорога. Они должны были по Приполярью протянуть параллельно, вы представляете, да, это вот из Коми АССР туда, в сторону Таймыра, они тянули, огромная дорога была.
Значит, не смог подлечиться.
Да нет, какое там, господи.
Четыре года.
Четыре года.
А сел при Сталине в 51-м, а вышел глубоко при Хрущеве, не сразу, в 55-м.
Вот что удивительно, ведь казалось бы, ну, 53-й год, холодное лето 53-го, всем амнистия. Ну, товарищи. Нет. Прижился, видимо, человек, специалистом стал, 55-й год. Уже глубокая оттепель, честно говоря, уже. Уже вот до этого 20-го съезда уже остался год. Он, кстати говоря, мгновенно его реабилитировали в 56-м. Но ведь, товарищи, ну что же вы делаете?
То русский человек, он всегда вот так, не вовремя улыбается.
Да.
Наверное,
да.
Тоже там его спрашивали, а ты как? Ну я... Вот это хых, конь, стоило ему 2 лет, да?
Да, нормально.
Исторический час... На радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, несмотря на все, что мы рассказываем, это светлое радио. Радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы беседуем о замечательном поэте Ярославе Смолякове с замечательным поэтом Сергеем Сергеевичем Арутюновым. Перемалываем его судьбу в жерновах нашей беседы, в то время как он сам перемалывался в жерновах лагерей. Итак, в 55-м вышел, и вот человек уже битый, ломанный, травленный.
Я думаю, он уже больше и не верил, что он больше не сядет.
Да, наверное, но вот этот человек еще, по милости Божьей, смог... взлететь.
Позвольте эпизодик. Тут у нас год назад была такая, знаете, прогулка членов Союза писателей России по Новодевичьему. Идем, бутылки я набираю прямо как из пулемета. Ну, вот в этих кранах, да, омываем, так сказать, плиты. Ну, там, начиная с Гоголя буквально. Идем. И кто-то говорит из, значит, этих самых наших маститых, членов Союза писателей России, секретарей его. Где-то, говорит, Смоляков должен быть, не вижу. Твардовский, такой, знаете, там над Твардовским, такое дерево такое задорное, как атакующий бык на кориде. И вдруг оборачиваюсь я, какая-то, знаете, поросшая каким-то могучим ползучим растением, вот таким, знаете, вот с руку толщиной плита. Я приподнимаю вот эту живую, скажем так, вот эту...
Подушку живую.
Подушку из сплошь проросших вот таких вот толщиной в руку стеблей. Смоляков. Я говорю, да вот же он.
Весь зарос.
И меня, значит, это самый Николай Федорович Иванов говорит, Серега, отыскал. Ну-ка, поднимаем. А не поднимается. Мощно, хищно вот это вот растение приросло. Николай Федорович командует, нож. Он знает, что у меня иногда... Ну, я достаю свой этот cold steel. Лузон, начинаем рубить эту штуку, и обнажается та самая звезда. Звезда. Если я заболею, к врачам обращаться не стану, обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду, постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье повесьте ночную звезду, там, да, вот эту. И вот эта самая звезда в изголовье, так вот это и изготовлено. Вы знаете, оттирали, вода прямо, ну, 7 тазов сошло, вот этой, знаете, копоти какой-то, да, центра Москвы. И в конце концов засияла эта звезда. Камень какой-то особенный. Вот у простого русского человека на Новодевичьем кладбище вот такая звездочка. Она там единственная, она вот горит. Ну, вот чуть наискосок от Твардовского.
Вся жизнь вот такая была.
Да. От копоти надо было очищаться постоянно, ведь шахты, сплошные шахты.
А ему добавляли этой копоти. Ну что ж, вот он много стихов сочинил. Уже, если не на старости лет, то на закате жизни. И тогда он заново получил славу, признание, премии, положение и так далее. Вот не знаю, как он себя чувствовал при этом, но, наверное, не знаю, насколько он был православный, верующий человек, благодарил бы Бога за такую милость. И стоит, пожалуй, послушать. Ну, прежде чем вы начнете все это читать, Сергей Сергеевич, я просто хотел сказать, вот эта песня «Если я заболею» исполнял Визбор, Высоцкий,
не только.
Северный, пели в фильмах, да и, честно сказать, мой отец постоянно эту песню напевал при каждом случае, когда впадал в задумчивость и вспоминал свою юность. Видно, крепко она засела, вся страна пела, бормотала, говорила, декламировала и держала в голове эти слова Смелякова.
Гимн поколения. Ведь на что молились 60-е, когда ему все-таки начали какие-то премии давать? Между прочим, 3 ордена Трудового Красного Знамени у него, у Сидельца Вечного.
И премия Ленинского комсомола, помните?
Да, а ведь на что молились 60-е? Не на врачей, а на друзей. Это была религия. То есть дружба – это было религиозным понятием. Просто религиозным. Если у тебя нет друзей, ты действительно что-то не так понял в этой жизни. Основной капитал человека в 60-х годах – это количество людей, которым он может позвонить ночью, прибежать. Да, вот, а вот как у Шпаликова, да, человек гостит у вас и прощается, и в ночь уходит. Да. Что-то не так в этом мире. Да, или вот эти стихи, которые исполнял еще Магомаев, да, это вот «Если свет беды в моем окне, да, ты спеши», да, эта песня называется «Не спеши», да, но там два, как бы, да, вот таких, значит, это «Ты спеши», да, куда? На помощь к другу. Самое главное – это человеческий голос, который протягивается к тебе, звонок ночной «Беги». Беги к телефону-автомату, да, там, и звони, добивайся. Человек может, у него могут подкоситься ноги, но ты, живущий здесь, да, вот почему эти вот ночные звонки, вот эта метафора, в общем, да, друзья, дружба, это религия. Но в стихотворении «Памятник» он пишет так. «Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает пьедестал». В сознании, как в ящике подряд, чугунные метафоры лежат, и я слежу за чередою дней из-под чугунных сдвинутых бровей. Вокруг меня деревья все пусты, на них еще не выросли листы, у ног моих на корточках с утра самозабвенно лазят детвора, а вечером, придя под монумент, толкует о бессмертии студент. Когда взойдет над городом звезда, однажды ночью ты придешь сюда». Все тот же лоб, все тот же синий взгляд, все тот же рот, что много лет назад. Как поздний свет из темного окна, я на тебя гляжу из чугуна. Недаром ведь торжественный металл мое лицо и руки повторял. Недаром скульптор в статую вложил все, что я значил. И зачем я жил? И я сойду с блестящей высоты на землю ту, где обитаешь ты, приближусь прямо к счастью своему, рукой чугунной тихо обниму. На выпуклые грозные глаза вдруг набежит чугунная слеза, и ты услышишь в парке под Москвой чугунный голос, нежный голос мой.
А вот посмотрите-ка, сразу с двумя поэтами поговорил Смеляков, мало того, что обратился ко всем и сказал: «Все в вашей жизни проходит, все недрагоценно, Ну, любовь останется с вами. Просто сказал, но
да.
Сказал так, что все ему поверили. Так
да.
Вот, два поэта.
Да и даже, вот, и я, вот, да.
Да. Даже три. Я памятник себе воздвиг нерукотворный с латинского оригинала.
Да. И двое еще наших повторили, Державин и Пушкин, а еще потом были вариации всю дорогу, да, вот про этот памятник, да. И вот его памятник, это памятник не человеку, это памятник его любви.
То есть, все, в сущности, что получается? Опять русский поэт классику произнес и немного криво ухмыльнулся. Ну, памятник, ну, не рукотворный, ну, прочный, ну, даже чугунный, а не медный. А вот тут девушка моя пришла, и вот это действительно важно. А еще, ведь мы несколько недель назад выпустили в эфир передачу о поэте Тихонове. Кто его знает, может, они знали друг друга, но уж читали стихи друг другу точно. Ведь в собрании друзей Тихонов сказал: «Все заберут девчонки».
Точно.
И Смеляков ему ответил: «Ну да, заберут. Но было ли в том, что они забирают что-нибудь важнее их любви?»
Не было. Не было. И вот эта какая-то сокровенная нота, которая из него так и рвалась, она, собственно, и сделала так, что имя это само себя вписало в вот эти святцы не только 20 века, а русской поэзии как таковой. Это ведь не то, что можно заключить в какую-то хрестоматию отдельную или учебничек, да? Это то, что пишет себя само. Попробуйте вы выкинуть его из святцев, и что вы получите? Огромную дырищу там, в этих святцах. Нельзя никого выкидывать. Тех людей, которые любили подлинно, а не изображали то, что они любят. И вот эта подлинность, она и вот тот самый золотник, его никак невозможно смести в угол. Никакими лагерями, кстати говоря.
Русский человек правду любит. Если говорит о мире, о себе, о любви, обо всем правду, его слушают.
Да.
Смеляков умел сказать правду.
Угу.
Правду даже не свою личную, а правду своего времени.
Угу.
Ну, давайте-ка еще немножко его послушаем. Ему осталось жить-то немного, в котором он году скончался, помнится, где-то...
В 72-м.
В 72-м.
Вот я как раз родился, а его не стало. И не застал я этой вести горестной в газетах, а и не мог бы, да. И родители, конечно, мне ничего годовому не сказали, потому что, ну вот, ушел он 60 лет.
И ушел, пробыв в нормальной жизни...
Да всего считанные годы.
17 годочков, да?
Ну, типа того, да. За эти 17 годочков, конечно, вот я уже упоминал, что три ордена Трудового Красного Знамени, медаль за трудовую доблесть ему дали, госпремию дали, премию Ленинского комсомола дали. И еще пара почетных грамот. И вы знаете, как-то вот это позднее воздаяние, оно на него особенно влияние-то не оказало.
Он сам уже есть таков, каков есть.
Конечно, он выкован вот этим беспощадным веком настолько, что, знаете, тут давай, не давай, какая разница. И вы меня читать будете.
Глазок, смотрок.
Да.
Росток невелик, да хребет крепок. Ума палата, да ключ потерян. Раб Божий обшит кожей.
Вот-вот-вот.
Сегодня пришел, завтра не зовите. Ну вот такой человек был. Ну что же он писал-то? Не за ордена, конечно, писал. За что ему вешали на грудь эти ордена раз за разом? Ведь верно же, не за эпитафии вождям.
Вот стихотворение «Поздняя благодарность». Так и называется, да. Ты, несказанная страна, дождей и зорь, теней и света, не сохранила имена своих дописьменных поэтов, поклон им низкий до земли. Зато одно, что вон и годы они поэзию ввели в язык обычный обихода, тому пора воздать хвалу, кто без креста и без купели дал имя грозное орлу и имя тайное свирели. Я запозднясь благодарю того, кто был передо мною и кто вечернюю зарю назвал вечернюю зарею, того, кто первый услыхал капель апреля, виск мороза, и это дерево назвал так упоительно березой. Потом уже потом, сюда пришел Сергей Есенин отогревать разбитым ртом ее озябшие колени. Это 72-й год, за несколько дней до смерти. Благодарность. Вот сложно говорить после такого. Вдруг что-то перехватывает у меня. Вот лично перехватывает что-то.
Да уже и не надо говорить.
Да.
Я думаю, все, мы сказали, что нужно. Я, может быть, буквально два слова вот о чем. 20 век и русский человек наполнен талантом. Ему ставят каблук на ребра и ломают. А он поет.
Слава ему.
Ему выламывают руки, а он поет. Ему бьют по голове железом и чугуном, а он поет. И когда он все-таки встает, избитый, но живой, он продолжает петь, потому что волшебную, божественную силу этот дар он не променял на избавление от боли, а просто сохранил. Ну, дорогие радиослушатели, все, что мы хотели сказать о поэте Ярославе Смелякове, мы сказали. И говорить нам теперь трудно. Да вы сами разберетесь, почитайте его. Мне осталось только от вашего имени сказать Сергею Сергеевичу Арутюнову спасибо. И вам спасибо за ваше внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».